Сегодня выпало мне говорить из Слова Божьего, как всегда это получается. У вас нет никаких интересов слушать мои какие-то мнения, и у меня нет желания этого говорить, но мы все должны слушать от Бога. Мы все понимаем, что мы в критическом состоянии. Может быть, то, что мы не испытывали никогда в нашей жизни. Мы должны понимать через призму Писания. На прошлом воскресенье мы говорили, кого винить за мятежи, и вина как раз выпала на многих. Но сегодня я хотел бы перевернуть страничку и спросить, как христиане должны реагировать на все эти протесты и мятежи. И я хотел бы начать, читая два стиха последней главы книги «Притч». И мы читаем последних два стиха этой 30-31 главы. Мы очень желаем говорить за тех, кто не может говорить, кто желает иметь право и иметь право на защиту. Это было правдивым нашего Господа. И то, что мы чувствуем, и то, что мы видим во всех проявлениях несправедливости, мы сожалеем всему происходящему. Точно так же, как и наш Господь. И Господь, Он ненавидит грех во всех Его проявлениях, и Он проявляет заботу к грешным людям. И для этого я хотел бы, чтобы мы обратились к Евангелию от Матфея, 11 глава. Я хотел бы, чтобы мы были терпеливы к тому, как мы будем открывать Слово Божье. В Матфея, 11 глава, начиная с 20 стиха, мы понимаем, что Господь осуждает города в районе Галилеи. И это то место, где в большинстве своей жизни Господь являл чудеса. И мы читаем: «Горе тебе, Хоразин! Горе тебе, Вифсаида! Ибо если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные в вас, то давно бы они во вретище и пепле покаялись. Но говорю вам, Тиру и Сидону отраднее будет в день суда, нежели вам. И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада низвергнешься. Ибо если бы в Содоме явлены были силы, явленные в тебе, то он оставался бы до сего дня. Но говорю вам, что земле Содомской отраднее будет в день суда, нежели тебе». Это действительно самое страшное объявление, которое сделал Христос по отношению городов. Он осудил эти города и предал их суду. Но немножко позже он говорит: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо и бремя мое легко». Это тот текст, о котором я хочу сегодня говорить, но перед этим очень важно сказать, что перед этим Господь провозгласил очень ужасные суды на эти иудейские города. И мы читали о том, что эти суды будут явлены, и они будут еще хуже, нежели города такие, как Содом. И тот же Господь, который осуждает, Он также призывает и говорит: «Приди ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Мы понимаем, что Господь говорит, чтобы мы понимали, что те, кто отвергает Его, Он предупреждает: если вы, как те города, отвергнете Ее, тогда божественные суды, они падут на вас. Чем больше они были или слышали истину, тем больше они будут виновны на суде перед Ним. Те, которые в этих городах были, те города, они были под Божьим судом. Но слова Христа говорят: «Придите ко мне, и я успокою вас». Это успокоение, спасение. Это действительно наша задача как христиан, чтобы нам осуждать грех, провозглашать его суд и в то же время призывать грешника к покаянию, чтобы он ухватился за Христа как Спасителя. Я хотел бы, чтобы мы открыли главу 20 в этом Евангелии от Матфея. Очень часто христиане, они осуждаются что они не являются, не проявляют любви, что они говорят много о суде, о грехе. Но я хочу напомнить, что Господь говорит в 22 главе. А фарисеи, услышав, что он привел саддукеев в молчание, собрались вместе. И один из них, законник, искушая его, спросил, говоря: «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» Это как будто они хотят уловить Христа. И на протяжении многих лет иудеи, и фарисеи, они вместе с другими людьми, они пытались чтобы столько слов в книге из числа, литерализм, или они считали слова в Божьем законе, есть негативные законы. Есть много законов, которые они направлены на тело человека. И есть очень много законов, которые были направлены на жизнь человека. Есть тяжелые законы, есть легкие законы, которые нужно в точности исполнять и не очень. И фарисеи и книжники, они определяли, какие являются законы легкие, а какие тяжелые. И они пытались уловить этими законами Христа, потому что Он говорил, что Он Мессия. Он говорил, что Он Бог в человеческом теле. И поэтому Он, Иисус, Он должен иметь представление более лучшее закона, нежели они. И они думали, что этим вопросом они смогут уловить его, потому что когда они спросили у него назвать одно из самых больших законов, и вот с 37 стиха он отвечает. Иисус сказал ему: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душою твоею и всем разумением твоим». В 6 главе Второзакония, 5 глава, он говорит, и очень часто в Мезуза они ставили евреи возле дверей. Шема – это то, что они говорили, что Господь Бог один, и чтобы любить Его всем сердцем и душой и разумением. И вся суть любви – это послушание. Это Божья единственная заповедь. И Иисус здесь не останавливается. Он говорит, сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же, подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя. И на сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки. Христиане – это те, которые желают из внутри своего сердца любить Господа своего всем сердцем своим, всеми фибрами своей души и любить также других. Когда мы говорим «возлюби ближнего твоего как самого себя», это то выражение, которое больше всех цитируется из Ветхого Завета. И это потому, что оно несет в себе жизнь или определяет жизнь. Я хотел бы, чтобы мы обратились к книгу «Левит». Это 19 глава книги «Левит». Девятнадцатая глава начинается с того, что Господь говорит Моисею и говорит ему: «Объяви всему обществу сынов Израилевых и скажи им: святы будьте, ибо я свят». В третьем стихе: «Бойтесь, потому что я Господь Бог ваш». Четвертый стих: «Я Господь Бог ваш». В 12 стихе: «Я Господь». В 14: «Я Господь». 16 стих: «Я Господь». 18 стих: «Я Господь». И также 30: «Я Господь». 31: «Я Господь Бог ваш». Также в 36, 37 стихе: «Я Господь». Если вы говорите «Я Господь», вы таким образом говорите, что вы живете в послушании. Если я Господь ваш Бог, поэтому я требую от вас святости. Как это выглядит? И посмотрите, 18 стих: «Не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего твоего, как самого себя». Люби ближнего твоего, как самого себя. Это как суммирование всего. С 9 стиха мы читаем: «Когда будете жать жатву на земле вашей, не дожинай до края поля твоего, и оставшегося от жатвы твоей не подбирай, и виноградника твоего не обирай до чиста, и попадавших ягод в винограднике не подбирай». Почему? «Оставь это бедному и пришельцу. Я Господь Бог ваш. Вы любите меня? Поэтому оставьте это для бедного и пришельца». 11 стих: «Не крадите, не лгите и не обманывайте друг друга. Не клянитесь именем моим во лжи и не бесчестие имени Бога твоего, я Господь. Не обижай ближнего твоего и не грабительствуй. Плата наемнику не должна оставаться у тебя до утра. Не злослов глухого и пред слепым не клади ничего, чтобы приткнуться ему. Бойся Бога твоего». А затем 15 стих: «Не делайте неправды на суде. Не будь лицеприятен к нищему и не угождай лицу великого. По правде суди ближнего твоего, не ходи переносчиком в народе твоем и не восставай на жизнь ближнего твоего». не враждуй на брата твоего в сердце твоем, обличи ближнего твоего, и не понесешь за него греха. Если он нуждается в том, чтобы обличение, но обличай таким образом, чтобы не грешить, не враждуй, не враждуй и не восставай. Затем 33 стих. «Когда поселится пришелец в земле твоей или вашей, не притесняйте его. Пришелец, поселившийся у вас, да будет для вас то же, что туземец ваш. Люби его, как себя, ибо и вы были пришельцами в земле египетском. Я Господь Бог ваш. Не делайте неправды в суде, в мере и в весе, и в измерении. Да будет у вас весы верные, гири верные, эфа верная и гин верный». Почему? Потому что я Господь Бог ваш, который вывел вас из земли египетской. Соблюдайте все уставы мои и все законы мои, исполняйте их. Я Господь. 160 раз в книге Левит Господь говорит «Я Господь». 150 раз мы встречаем слово «святость». «Я Господь, и если вы любите меня, вы будете любить ближнего своего, как самого себя». Вернитесь в 22 главу Матфея, что здесь Иисус цитирует. «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». И затем 40 стих. «На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки». Это то, что он цитирует из Ветхого Завета. «Весь Ветхий Завет». Все заповеди, все 10 заповедей и все, что записано в Ветхом Завете, они суммированы, чтобы возлюбить Господа Бога твоего всем сердцем твоим и также ближнего твоего, как самого себя. Весь Ветхий Завет, все моральные заповеди, чтобы человек любил полностью Бога и также ближнего своего, как самого себя. Апостол Павел, он в 13 главе в Римлянам говорит, восьмой стих, «Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви, ибо любящий другого исполнил закон, ибо заповеди «не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не пожелай чужого» и все другие заключаются в всем слове «люби ближнего твоего, как самого себя». Любовь не делает ближнему зла, и так любовь есть исполнение закона. Законы, они созданы для того, чтобы защищать других, меня от вас и вас от меня. Мне не нужен, но мне не нужен этот закон, если я вас люблю. Что отсутствует в человеческом сердце, это отсутствие любви, любви к Богу, а также любви к другим. Что действительно удовлетворяет Бога. И в свете этой реальности мы должны любить Бога, подчиняться Ему Слову, а также любить ближнего твоего, как самого себя, не причинять зла никогда. И как христианин, я смотрю на мир сегодня, и я вижу, что происходит, что касается несправедливости и страданий. Конечно же, нет никаких сомнений, что есть несправедливость в этом мире. Это везде. Никто не переживает этого. Но какие у меня опции есть? Я хотел бы, чтобы мы посмотрели на некоторые вещи. Во-первых, первая опция, чтобы вступить в акцию, что жизнь черных людей важна. Но мы понимаем, что человек, он создан по образу и подобию Божию, и те, кто страдают, и они действительно страдали, несправедливо, и что нам нужно присоединиться к этому движению, чтобы нам выразить нашу симпатию и выразить наше сострадание. Но это не вопрос. Вопрос сегодня стоит, но чтобы мы, присоединяясь к нашему ближнему, выражали этим нашу любовь к Богу. Могу ли я присоединиться к этому движению? Жизнь черных людей важна. Она действительно радикальная. Она против авторитетов, она марксистская, она атеистическая. Но какие принципы руководят ими? В их же документе мы читаем, что она подтверждает или же утверждает, они подтверждают гомосексуализм. И те, которые являются такими в обществе черных людей, они утверждают, но мы читаем в Библии, что гомосексуализм — это мерзость пред Богом. Но то, что они говорят, мы феминисты не только, но мы свободны от всех полов, и мы сосредоточены на человеке. Они хотят сделать все, чтобы унизить мужчину. И мы знаем из Писания, что Бог предназначил, чтобы мужчина, он был лидером в семье. И не только это, они также утверждают, что мы собираемся вместе для того, чтобы освободиться от всех влияний тех людей, которые и исповедуют нормальный брак между мужчиной и женщиной. Но мы читаем в 19 главе Левитам о том, что в 20 главе 18 стих, потом Римлянам 1 глава, то, что они говорят, мы специально делаем, что черные транссексуалы, они могут быть защищены только тогда, когда мы будем защищать их. Это организация, которая организована самим сатаной. И используя страдания других людей для того, чтобы достичь того, чтобы уничтожить мораль, чтобы сознание или же совесть, семью и даже церковь. И чтобы заменить это поведением, которое является аморальным, который является разрушительным, разрушая семью и приносит разрушение обществу. В конце концов, эти документы, они против Бога, против Христа, антибожественные. Это организация, которая является врагом Божьим. И вы действительно верите, что идя таким путем, вы сможете изменить что-то в обществе, И это ничего не значит, не имеет общего с цветом вашей кожи. Если вы уничтожаете закон Божий, тогда аморальность является стандартом вашей жизни, вы уничтожаете семью, и также Евангелие вы убираете из церкви, и все, что осталось у вас, это полиция, которая пытается остановить этот поток. Я не могу быть частью этого, потому что во втором послании к Коринфянам очень ясно, что говорит в 6 главе, 14 стих, «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием, что общего у света с тьмою? Какое согласие между Христом и Велиаром? Или какое соучастие верного с неверным? Какая совместность храма Божия с идолами? Ибо мы или вы храм Бога Живого, как сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом. И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас, и буду вам отцом, и вы будете моими сынами». «И дочерями, говорит Господь Вседержителя». И затем мы читаем в 7 главе, с 1 стиха. «Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверной плоти и духа, свершая святыню в страхе Божьем». Мы опять приходим в книгу Левит. Вы не можете быть частью того, кто является автором или чего, автором которого является сам сатана. Мы не должны удивляться, что философия эта, она унижает Божий закон. И все, что остается вне закона, это полиция, чтобы остановить или хоть как-то справиться с этим потоком. Хорошо. Вы говорите, вы не можете быть частью этого, но вы можете ли присоединиться к протестам? Неужели это то, что мы можем делать? Это люди, которые любят людей и ненавидят людей. Посмотрите в книгу «Екклезиаст», 8 глава. Восьмая глава, книга «Екклезиаст». Я просто ищу ответы в Писании. Восьмая глава, первый стих. «Кто как мудрый и кто понимает значение вещей? Мудрость человека просветляет лицо его, и суровость лица его изменяется». Если вы хотите быть мудрыми, желаете иметь хорошую жизнь, я говорю, слово царское храни, и это ради клятвы пред Богом. «Не спеши уходить от лица его и не упорствуй в худом деле, потому что он, что захочет, все может сделать». Если вы протестуете против власти, вы ставите себя в такую ситуацию, где слово царя, там власть, и кто скажет ему, что ты делаешь. Соблюдающий заповедь не испытает никакого зла. Сердце мудрого знает время и устав, потому что для всякой вещи есть свое время и устав, а человеку великое зло от того. Что он не знает, что будет, и как это будет, что скажет ему? Человек не во власти или не властен над духом, чтобы удержать дух, и нет власти у него над днем смерти, и нет избавления в этой борьбе, и не спасет нечестие, нечестивого. Нет власти у него над днем смерти, и нет избавления в этой борьбе, говорит 8 стих. «Все это видел», 9 стих, «и обращал сердце мое на всякое дело, какое делался под солнцем». Бывает время, когда человек властвует над человеком во вред ему. Вы все равно умрете. что здесь такого необходимого, чтобы вам восставать против власти? Апостол Павел точно так же говорит об этом в 13 главе Римлянам. Я хочу напомнить вам об этом. Мы затем вернемся к книге Екклезиаст. 13 глава Римлянам. «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти ни от Бога. Существующие же власти от Бога установлены. Посему противящиеся власти противятся Божию установлению, а противящиеся сами навлекут на себя осуждение. Вы не только делаете то, о чем говорит книга Екклезиаст, и не знаете, как это все закончится, восставая против власти, потому что вы можете таким образом расстаться со своей жизнью. Не только это, но когда вы восстаете против власти, вы таким образом восстаете против самого Бога, ибо начальник есть Божий слуга тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч. Он Божий слуга, отмститель. Ибо он не напрасно носит меч. Он Божий слуга, отмститель в наказании делающему злое. И потому надобно повиноваться не только из страха наказания, но и по совести. Это значит, чтобы и платить таксы, потому что Божий слуга, он начальник, есть Божий слуга. И насколько мы понимаем и знаем, что римляне в то время, они действительно правили людьми того времени. Очень тяжело было жить в то время. И апостол Павел говорит, нужно платить таксы тем, кому нужно платить таксы, почет тому, кому нужен почет. И очень часто в обществе происходит то, что нам не нравится. И апостол Петр, он говорит в своем послании о том, что все правители, Божья воля, чтобы мы делали добро, таким образом заграждали уста. И чтобы делать добро, нам нужно подчиняться. В 17 стихе 2 глава 1 Петра: «Всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя чтите, даже слуги со всяким страхом повинуйтесь господам, не только добрым и кротким, но и суровым». Если у вас есть начальник суровый, вы подчиняйтесь в любом случае, ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо. Если вы страдаете несправедливо, добро пожаловать в этот мир. Добро пожаловать в мир, который наполнен неправдою. И если вы в позиции находитесь божественной благодати, когда вы страдаете несправедливо, ибо 20 стих, что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки, но если делая добро и страдая, терпите это угодно Богу. Вы страдаете несправедливо, но как дитя Божие вам Бог дает благодать на это время. И в 21 стихе, ибо вы к тому призваны. Что? Да, вы действительно были призваны страдать несправедливо, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. Страдать несправедливо. Он страдал несправедливо. Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах Его. Будучи злословим, Он не злословил взаимно, страдая, не угрожал, но предавал то судьи праведному. Вот наш пример. Вот вы страдаете несправедливо. Что вы делаете? Вы делаете то, к чему призван христианин. вы не злословите, взаимно, вы страдаете, не угрожаете, но предаете то судьи праведному. Ибо Он грехи наши вознес телом Своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами Его вы исцелили. Христос, страдая несправедливо, Он исполнил наше спасение. Через страдания несправедливые Он дал нам свое избавление. В 5 главе, 10 стих, Петр говорит, что если вы страдаете, то Бог совершит и утвердит вас, и укрепит вас, и соделает вас непоколебимыми. И апостол Павел говорит, что моя сила совершается, или Христос говорит ему в немощи. Это действительно как инструмент в жизни верующего человека. Это то, что апостол Павел говорит. Апостол Павел говорит, я трижды просил у Бога, чтобы Он убрал эти страдания. Но Христос говорит, благодать моя, она достаточна для тебя, потому что сила, она совершается в немощи, поэтому я буду хвалиться своими слабостями, и я буду удовлетворен во всех этих испытаниях, потому что когда я слаб, я силен. Вот почему апостол Петр говорит, когда вы страдаете несправедливо, вы получите благодать. Апостол Павел говорит, что эта благодать, она сделает вас сильнее. И в действительности у нас недостаточно страданий, чтобы сделать нас сильными. Никогда христианин не должен молиться так, что «Господи, я хочу быть сильнее, поэтому убери страдания из моей жизни». Я должен ухватиться за это, я должен согласиться с этим. И Христос это пережил. Он никогда не призывал людей протестовать. Апостол Павел никогда, когда жил во время, когда были рабы, он никогда не протестовал. Он даже делал сравнение нас, верующих, с тем положением, не только слуги, но раба нашего Господа Иисуса Христа. И вот проблема протестов. Мы люди правды, истины. Во-первых, я должен принимать страдания, которые посылает Христос, потому что через них Он усовершенствует нас. Во-вторых, во всем я должен быть человеком истины. Протесты, пожалуйста, есть на это какие-то права, но очень часто они прикрывают истину ложью и многими разными несправедливостями. Они говорят, чтобы ненавидеть полицию или же белых. Это действительно ложь, и я не могу присоединиться к протестам и быть частью обмана. Лучше быть бедному, говорит Библия, нежели обманщиком. И мы понимаем, что сатана, он отец лжи, и если мы видим эту сатанинскую систему, и поэтому все происходит во лжи. Я не могу присоединиться к этому движению черной жизни, жизнь важна, или к протестам, и поэтому я не могу быть частью тех, кто пропагандирует обман. Могу ли я жить или же делать все для того, чтобы усовершенствовать законы? Но в этом проблема. Несмотря на то, сколько вы можете создать законов и хороших законов, вы не сможете ими изменить грешника. В к Титу мы читаем, 3 глава, очень часто мы не замечаем этого, говоря о естественном человеке. 3 стих. «Ибо и мы были некогда несмысленны, непокорны, заблудшие, были рабы похотей и различных удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны, ненавидели друг друга». Что вы думаете, закон может сделать для этого человека? Он не сможет ничего сделать, чтобы исправить несмысленность или непокорность, или же похоть. В Иеремии мы читаем, что сердце человека лукаво, оно крайне испорчено. Все то, что вы можете сделать, вы можете изменить закон, да, вы можете это сделать. Но в Римлянам 8 глава есть принцип, о котором апостол Павел говорит в 8 главе Римлянам. То, что закон не смог сделать, ослабленный плотью, а закон поэтому не имеет никакой силы, он бессилен. Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, апостол Павел говорит. В 5 стихе. «Ибо живущие по плоти о плотском помышляют». 6 стих. «Помышления плотские – суть смерть». 7 стих. «Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут». Бог, Он очень много говорит о законе, но грешник, он не может исполнить этот закон, потому что по своей природе он является врагом Богу. Грешник не может исполнять закон. Вы можете добавлять законы, разные предписания, но никогда не изменить то, что нужно изменить. Может быть, четвертая опция. Может быть, нам нужно изменить людей, которые находятся во власти. Является ли это опцией? Можете ли вы изменить одного грешника другим? Давайте мы этого снимем, того, кто во власти сейчас, а сейчас мы заменим другим грешником, и думая, что он будет лучше, просто поменять местами грешников. Посмотрите, проблема с этим. Мы знаем тот, что нет праведного одного, нет разумеющего, никто не ищет Бога, все совратились с пути, до одного негодны, нет делающего добро, нет ни одного, гортань их открытый гроб, языком своим обманывают, яд аспидов на губах их, уста их полны злословия и горечи, ноги их быстры на пролитие крови, разрушение и пагуба на путях их, они не знают пути мира, нет страха Божия пред глазами их. Нет праведного ни одного, поэтому менять местами грешников не решает эту проблему. Как я говорил в прошлый раз, Бог, Он дал определенные сдерживающие рычаги в этом мире. Это, во-первых, совесть. Второе – это семья, авторитет родителей, которые воспитывают детей. И таким образом мы понимаем, что культура, в которой мы живем, она пытается уничтожить это. Что касается церкви, церковь очень часто употребляет или живет прагматизмом и не говорит о грехе. И что касается последнего, это полиция, которая сегодня в пренебрежении. И все, что мы можем сказать, мы не можем изменить этот мир. Я хотел бы, чтобы мы вернулись в книгу «Екклезиаст». Я пошутил, что еще час буду проповедовать. Книга «Екклезиаст» — это книга, которая обращает внимание на то, что говорит самый мудрый человек. Слова Екклезиаста, сына Давидова, царя в Иерусалиме. «Суета, суета», — сказал Екклезиаст, «и суета, сует, все суета». Это действительно тебя удручает. Что ты имеешь в виду суета? Это то, что проходит, то, что не является очень временным. Что он говорит? То, что вы не можете контролировать жизнь в этом падшем мире. Вы не можете контролировать его, ее. Он просто проходит от живых к мертвых. И все говорит о том, что вы умрете, и вы не сможете изменить этот грешный мир. Вы умрете. Четвертый стих. Род проходит, и род приходит, а земля пребывает вовек, восходит солнце, и заходит солнце, и спешит к месту своему, где оно восходит. Он говорит, что я научился, что вы не можете изменить грешный мир. Все о жизни и о смерти. И кто мудр, тот понимает этого. Это. Вы умрете. Вы всего лишь маленькая часть тех, кто умирает, кто приходит и уходит, и потом о которых забывают, но земля пребывает вовеки. За исключением того, что есть единственный, кто может изменить. Мы временные, он вечный. И поэтому посмотрите на главу третью. Очень поэтический язык, третья глава. «Всему свое время, и время всякой вещи под небом, время рождаться, время умирать, время насаждать, и время вырывать посаженное, время убивать, и время врачевать, время разрушать, и время строить, время плакать, и время смеяться, время сетовать, и время плясать, время разбрасывать камни». И время собирать камни, время обнимать, и время уклоняться от объятий, время искать, и время терять, время сберегать, и время бросать, время раздирать, и время сшивать, время молчать, и время говорить, время любить, и время ненавидеть, время войне, и время миру. Что пользы работающему от того, что над чем он трудится? О чем он здесь говорит? Это ритм этой жизни. Это ритм этой жизни. Он говорит в 11 стихе, «Все соделал Он, Бог, прекрасным в свое время и вложил мир в сердце их, хотя человек не может постигнуть дел, которые Бог делает от начала до конца». Вы не знаете то, что Бог делает во всем этом периоде, в этих периодах времени. Как 12 стих говорит, ничего лучшего нет, чем, он говорит, познал я, что нет для них ничего лучшего, как веселиться и делать добро в жизни своей. И если какой человек, потому что вы не знаете, что Бог делает в этом мире. И в 16 стихе он очень четко говорит о том, что если видел я под солнцем место суда, а там беззаконие, никакого удивления. Место правды, а там неправда. Как часто вы это видите на телевидении, что люди сидят в тюрьмах по 30 лет, и потом выходят, и оказывается, что они не были виновны в том, в чем их обвинили. Как часто это происходит, и много того, чего мы не знаем. Это жизнь под солнцем. И в стихах с 1 по 8 мы говорим о том, что есть разрушение и плач, и разбрасывание камней, и все другое. И проповедник говорит о том, что мы не можем контролировать это вне нашего контроля. Есть время рождаться и время умирать, но также, послушайте, время для того, чтобы для суда. Поэтому 14 стих говорит: «Познал я, что все, что делает Бог, пребывает вовек, к тому ничего прибавить, и от того нечего убавить. И Бог делает так, чтобы благоговели пред лицом Его. Что было, то и теперь есть, и что будет, то уже было, и Бог воззовет прошедшее». Вы видите то, что пришло и ушло, но не так с Богом. То, что вы испытываете страдания и какие-то потери, жизнь продолжается. Но Бог, Он всегда тот же. Но все, что происходит в деталях, но Господь приведет на суд. И вам нужно бояться Бога. Вам нужно сосредоточиться на Боге, который в конце концов сделает все несправедливо, несправедливое справедливым. То, что проходит перед нами, Бог знает все. В 16 стихе: «Еще видел я под солнцем место суда, и там беззаконие, место правды, а там неправда. Поэтому я сказал в сердце моем: праведного и нечестивого будет судить Бог, потому что время для всякой вещи и суд над всяким делом там». Вот почему все в своем существовании будет предстанет перед Богом. Поэтому 18 стих говорит: «Сказал я в сердце своем о сынах человеческих, чтобы испытал их Бог, и чтобы они видели, что они сами по себе животные». Он не говорит о тем животных, о чем говорит Исаия, но здесь 19 стих: «Потому что участь сынов человеческих и участь животных – участь одна, как те умирают, как умирают и эти. И одно дыхание у всех, и нет у человека преимущества перед скотом, потому что все – суета. Вы ничем не отличаетесь от животного, потому что мы проходим». Поэтому 22 стих – это реальная, настоящая мудрость. «Итак, увидел я, что нет ничего лучшего, как наслаждаться человеку делами своим, потому что это доля его. Мы не знаем, что будет дальше. Вы имеете только эту жизнь, поэтому наслаждайтесь. Не будьте частью всего того, что протестует». В чем смысл? В 9 главе, 7 стих: «Итак, иди, ешь с весельем хлеб твой, и пей и в радости сердца вино твое, когда Бог благословит к делам твоим. Да будут во всякое время одежды твои светлы» — это одежды радости, «и да не оскудевает елей на голове твоей. Наслаждайся жизнью с женой, которую любишь во все дни суетной жизни твоей, и которую дал тебе Бог под солнцем на все суетные дни твои, потому что это доля твоя в жизни и в трудах твоих, какими ты трудишься под солнцем». Есть две жизни. Есть жизнь под солнцем и жизнь над солнцем. Но под солнцем в этом греховном мире, если вы имеете мудрость настоящую, тогда берите все то, что Бог дает вам, и наслаждайтесь этой жизнью. Вам не нужно в этой жизни возбуждать все и всех к каким-то недовольствам. Мы как прах в прах превращаемся. Но Бог говорит, наслаждайся тем, что Бог дает тебе. Все поражено грехопадением. И правосудие поражено грехопадением. Но Бог, Он сделает все прекрасным в свое время. И я процитирую одну цитату. «Поскольку Бог живет вечно, а я нет, я испытываю все то, что Бог делает. И как мудрый человек, я буду принимать то, что у меня нет достаточно правильного понимания всей большой картины, которую Бог дает, но то, что мы не можем понять то, что Бог сделал от начала или делает от начала до конца, но мы не созданы для того, чтобы создать или понимать большую картину. Мы живем во времени, а Бог не живет, а Он живет вне времени. И мы не можем понять, как биллионы людей в то же время они могут быть управляемы только Богом, и мы этого не сделаем, потому что мы не боги. И поэтому Гибсон, он говорит, что в моем понимании истории я не все могу понять. Мой характер, он несовершенный. И все мои отношения, очень часто я не могу объяснить то, что происходило в моей жизни. Но в Божьей милости я незаконченная глава. Он продолжает писать историю. И история в том, что будет время, когда произойдет суд. И этот суд, он восторжествует над всем. Он действительно желал правосудия. Он желал правосудия в своей жизни. И слова не могут объяснить то, что происходит несправедливым. И он говорит о том, что этот мир, он рождает только несправедливые вещи. И если или будет то время, когда произойдет справедливый суд, и ответ заключается в том, что да, будет. И третья глава, та же книга «Екклезиаст», говорит о том, что Бог пребывает вечно, ничто не избежит. И еще одна цитата, что Господь, Он все дела и все, что происходило, и то, что причиняло боль, и то, что причиняло разрушение, все слезы и беды, все то, что мне сделали люди, и то, что произошло в этой жизни, Господь приведет на суд. Бог, Он вне времени, и Он контролирует всем. Все время и весь опыт будет предстоять перед Богом. Вы видите неправедность, вы были жертвой несправедливости. Вы думаете, что это было хуже, нежели то, что пережил Христос, когда судили Его несправедливо? Мы живем, но понимаем, что Господь будет судить в свое время, и нам нужно оставить это Богу. И с точки зрения человека мы понимаем, что очень много потеряно, и дети, и семья, и время очень много проходит, и мы не сможем их вернуть, но на последнем суде Бог, Он вернет прошлое и соединит с будущим, и ничего не будет потерянным. Поэтому в Его понимании мы находим покой. В 8 главе Екклесиаст, книга, в 16 стихе. В 16 стихе. «Когда я обратил сердце мое на то, чтобы постигнуть мудрость и обозреть дела, которые делаются на земле, и среди которых человек ни днем, ни ночью не знает сна, тогда я увидел все дела Божьи и нашел, что человек не может постигнуть дел, которые делаются под солнцем. Мы не знаем, что Бог делает в этом мире. Сколько бы человек ни трудился в исследовании, но он все-таки не постигнет этого». В 9 стихе: «На все это я обратил сердце мое для исследования, что праведные и мудрые и деяния их в руке Божьей, и что человек ни любви, ни ненависти не знает во всем том, что перед ним, всему и всем одно». Мы все это проходили. Если вы пытаетесь исправить это, 3 стих: «Это то и худо во всем, что делается под солнцем, что одна участь всем — это смерть. И сердце сынов человеческих исполнено зла, и безумие в сердце их, в жизни их. И они умирают после того, как они отходят и к умершим». Вы хотите быть мудрыми? Идите домой, любите своих жен, целуйте своих детей. Вам не нужно... Не нужно протестовать на улицах. Живые, 5 стих, знают, что умрут, а мертвые ничего не знают, и хуже, и уже нет им воздаяния, потому что я и память о них передана забвению. Поэтому идите и ешьте хлеб свой с весельем. «В радости сердце вино твое, когда Бог благоволит к телам твоим». 10 стих: «Все, что может рука твоя делать, по силам делай. Потому что в могиле, куда ты пойдешь, нет ни работы, ни размышления». 11 стих: «И обратился я и видел под солнцем, что не проворным достается успешный бег, не храбрым победа, не мудрым хлеб, и не у разумных богатство, и не искусным благорасположение во время». Но время и случай для всех их. Под солнцем. Вы не можете все распределить, потому что вы не знаете большой картины. Поэтому апостол Павел говорит в 4 главе, чтобы мы не воздавали, чтобы мы не платили злом за зло, чтобы мы жили мирно со всеми, чтобы мы никогда не воздавали, но оставляли это на суд Божий, потому что Бог говорит, что «я воздам», говорит Господь. Вам не нужно делать Божью работу. Восьмая глава. Апостол очень часто мы думаем, что это все происходит очень ужасно, и люди, они процветают, но в большой картине мы понимаем, что смерть приходит, как Библия говорит, что Бог, Он является убежищем для праведных. Двенадцатая глава. В 13 стихе Экклезиаст. Выслушаем сущность всего. Это значит, поклоняйтесь Ему, любите Его, исполняйте Его заповеди. Если это относится ко всем, наша ответственность заключается в чем? Чтобы все знали, что всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно или худо. Поэтому остановитесь делать то, что вы не можете сделать, чтобы исправить этот мир. Если вы хотите добиться какого-то правосудия, это будет суетным занятием. Мы знаем, что будет правосудие, и Бог приведет все на суд. Позвольте Богу быть Богом, а вы оставайтесь тем, кем вы есть, чтобы пользоваться тем, что Бог дал вам, и будьте радостны. Не мстите, не будьте злыми. Любите Господа всем сердцем своим и разумением своим, и любите ближнего своего, как самого себя. Проявляйте заботу, и в то же время говорите грешнику, чтобы он любил или боялся Бога и исполнял его заповеди. Много на интернете мы читали на этой неделе, вы читали, что вы приходите и присоединяйтесь к протестам, только не приносите Евангелие. Вы просто позвольте толпе идти по направлению в ад. И очень многие церкви, к сожалению, они присоединяются к этому. Они в таком случае находятся неэффективными. И это было раньше в истории Америки. Беднота и все, что с этим связано. Russian Bush был такой пастор, который он даже говорил, что нужно перейти от Библии и Евангелия к добродетели. И церкви начали проповедовать социальную справедливость. И многие церкви, они оставили Евангелие, оставили Библию и всю истину Писания. И университеты, школы и семинарии были коррумпированы, и очень много сейчас эти организации и церкви говорят о том, что не говорит Писание. И это действительно уничтожило на то время деноминацию. Это возвращается или вернулось уже через 100 лет. И мы понимаем, что это опять уничтожит церковь. Вы можете быть занятым этой глупостью, чтобы пытаться улучшить или изменить мир. И в то же время вы нарушаете его завет. Мы должны покориться ему, его провидению. Мы любим его, мы любим нашего ближнего как самого себя. И в этом Божье примирение. Грешник, он должен примириться с Богом, и только он может примириться с другим человеком, когда он примирился с Богом. Если вы примирились с Богом посредством Христа, тогда вы примирены со всеми христианами, потому что мы все одно в Нем. Что нам нужно делать? Нам нужно делать то, что мы всегда делаем. Живите мирную, святую жизнь в этом мире. Мы провозглашаем закон Божий, который говорит, чтобы любить Бога и любить ближнего своего, как самого себя. Мы провозглашаем семью, отца и мать, чтобы воспитывать детей в Господе. Мы продолжаем поддерживать тех, кто во власти. Мы не умаляем их, потому что это Божьи слуги. И в то же время мы провозглашаем истинную церковь, которая провозглашает истину и мудрость не мира этого. И когда мы идем, продолжая нашу жизнь мирно, почитая Бога и жизни людей, мы являемся этими посланниками в этом мире, которые провозглашают Евангелие в этом мире. Мы посланники, которые призывают людей к тому, чтобы они пришли ко Христу. Мы посланники Божьи, и нам нужно представлять того, кто нас послал. И наша проповедь очень ясна. Она заключается в том, что грешники, они отделены от Бога грехом, и Бог, Он дал необходимое для того, чтобы вернуть грешника к себе через Иисуса Христа. И чтобы нам в нем жить настоящую радостную жизнь и наслаждаться тем, что Бог дал нам. Живите Евангелием, проповедуйте Евангелие, и Бог будет изменять сердца. И когда сердца изменены, будут изменяться отношения людей. И если вы будете примирены с Богом, вы будете примирены с другими людьми в Господе. Потому что мы все в одной семье, в Его семье. И вот почему Библия говорит, что во Христе нет иудея и еллина или грека. Мы все одно в Иисусе Христе. Вы никогда не получите примирение на уровне человека, если у вас не произойдет примирение на уровне Божьем. Отец, Твое слово очень ясно, оно очень понятно. И мы молимся о Твоей церкви. Очень много того, что разобщает, того, что является непонятным, то, что делают люди, даже церковь. Помоги нам провозглашать Твое слово и Твою волю. Помоги нам быть людьми радости. Помоги нам быть людьми, которые говорят, что этот мир, а он не является справедливым. И мы желаем страдать вместе с Тобою. Но этот мир никогда не изменится, потому что он лежит во зле. И до того времени, пока Христос не вернется, чтобы восстановить Его Царствие, которое будет царством праведности, оно в этом мире будет оставаться таким, каким есть во власти сатаны. Но даже в этом грешном мире есть люди, которых сердца изменены Евангелием Иисуса Христа. И они испытывают настоящую праведность. Они испытывают настоящее понимание справедливости. Они любят Тебя, и они любят Твоих детей. Мы знаем, что Господь сказал, что вы узнаете, что вы мои ученики, или мир узнает, если вы будете любить друг друга. Мы просим, чтобы мы имели такие сердца, любили Тебя, Твое Слово и других людей, Твоих детей, и чтобы это примирение, оно было результатом нового сердца, потому что Тот, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Употребили нас, употребляй нас, Господь, провозглашать Евангелие, которое изменяет сердца. Мы знаем, что Ты никогда не совершаешь или не строит Царствие Твое без того или тех, кто в этом мире. И Ты строишь свое Царство снутри, начиная из Евангелия, изменяя сердца. И работа Духа Святого производит эту трансформацию в сердце, чтобы нам иметь любовь к Тебе и любовь к другим, исполняя Твой святой закон. Употребляй нас в этом, мы просим Тебя во имя Твое. Аминь.